и сестры, мы собрались с вами сегодня на молитву в день поминовения усопших, называемая Радоница. Это относится к пасхальному празднику, как поется в каноне Дамаскина. Смерти праздное, умерщвление, адово разрушение и ногу жития вечного начала, и играющих поем виновным. Мы празднуем победу Христа Господа над смертью и говорим о смерти собственной и будущей, и настоящей, и будущей. Над смертью можно шутить издалека, пока она не пришла. Когда придет, будет серьезное испытание для человека, и когда вдохнет в человека этот могильный холод, то многое переменится местами, и шелуха отлетит, а настоящее останется. Была-то есть такая басня, старая притча такая, она есть и в поэтическом изложении, и в прозе, про одного старика, который жил в страшной бедности и однажды нес хворост из леса. На больных ногах, на больной спине тащил вязанку хвороста и шел и сокрушался сам про себя, говорил, что вот это я живу на этой земле, сколько лет, говорит, я живу здесь, ни разу хлеба досыта не ел. Вот ношу на себе, на горбу тяжести с утра до вечера, и нет помощника у меня, и бедная жизнь моя, и вообще, что за жизнь? Разве это жизнь? Хоть бы смерть, что ли, пришла, не знаю. Вот, и сел на вязанку дров, эту, значит, и смерть зовет. И вдруг приходит она к нему, смерть говорит, ты звал меня, я пришла. Он говорит, ох, говорит, помоги мне дрова-то дома донести. Потому что она пока далеко, она, то о ней можно, над ней можно смеяться. А когда она подойдет, то, конечно, захочется еще пожить захочется. Один из киевских князей говорил, что дай нам, Господи, приложи нам, Господи, год к году, чтобы мы во всех своих грехах покаялись и научились творить волю Твою. И действительно, вот даже и я не думаю, что я чем-то кого-то оскорблю, но и монашествующие люди, постригающиеся в черное, одевающиеся, как бы умирающие для мира, все равно имеют перед собой этот страх, и никуда не денешься, и Господь безгрешный в Гефсиманском саду за грехи наши скорбел, и крест принимать готовился, и плакал, и молился, если можно, чтобы чаша сия мимо шла от него. Значит, помню, как-то лет тому, наверное, 7-8, может быть, не более 10, в Почаевской лавре однажды было собрание духовенства, и там решали всякие разные вопросы, связанные с унией, с этой автокефалией, с разными там сложностями пасторской жизни. И был такой вдруг, зашел посреди всего этого старый человек, такой схимник, в полушубке, потому что он болел, его потом било, и он зашел такой в кожухе, таком по-украински говоря, зашел такой отец, значит, и говорит, братья и сестры, я вот это, говорит, разболелся сильно недавно, к смерти думал, умирать буду. Говорит, чтобы вы знали, что я, говорит, монах с 10 лет, а мне уже там, не помню, сколько им было, там под 80. Говорит, я, говорит, не то, что не целовался, говорит, ни разу в жизни с девушкой. Я, говорит, девушку за руку не держал. Я, говорит, ни разу в жизни мороженого не ел. А хлеб, который я в детстве ел, говорит, был такой черствый, что я когда кусал его, у меня по деснам кровь текла. Говорит, бедные были годы, голодные годы, мама только была, папу на войне убили. Говорит, я с детства был монах, я больше ничего, кроме монастыря, не знаю. И вот я уже старик, он весь был седой, седой и облысевшийся, и такой, значит, такой, а он был настоящий монах, это был великий человек. Вот, и говорит, и вот смерть пришла ко мне, говорит, и я испугался. И оказалось, что я не готов. Говорит, я думал, что я готов, а вот пришла ко мне смерть, а я не готов. И он заплакал, бедный. И мы заплакали вместе с ним, и мы думаем, Боже, а что ж про нас говорить, негодяев, которые из телевизора голову не высовывают, которые в суете, в празднословии, в болтовне, в обжорстве, в грехах разных перекатываются, как свинья в грязи. Что про нас вообще, что нам вообще, как от смерти придет, что мы вообще будем делать вообще в тот страшный день, в тот страшный час, что вообще, что мы скажем? Как писал поэт в 19 веке, значит, все внезапно озарится, что казалось и темно, встрепенется, пробудится совесть, спавшая давно, и тогда она укажет на земное бытие. Что ж он скажет? Что он скажет в оправдании свое? Что мы скажем? Что скажу? Что я не знал? Как это ты не знал? Говорит, что я читать не умел, Библию не читал. Как это ты читать не умел, что Библии не было? Или ты читать не умел? Это еще наши прадеды еще могли Господу сказать: Господи Иисусе Христе, читать я не мог. Я ни одной книжки в жизни не прочел, потому что поп в церкви сказал, что мамка дома сказала, то я и знаю. Что батька-то с хворостиной вместе меня-то, значит, так сказать, научил, то я и понял. А чего не сказали, того я книжек не читал, Господи, что брать с меня? Вот есть во мне совесть, вот по совести жил, попирал совесть, переступал через нее, потом плакал, каялся, болезновал и так далее. Это уже другое дело, понимаете? Допустим, или человек читать мог, например, но нигде не было Евангелия. Господи Иисусе, еще 25 лет назад были люди грамотные, с двумя-тремя образованиями, а Евангелие не читавший, ну не было его, этого Евангелия. Я помню, как в армии нам приносили Библию в казарму на ночь. Кто-то тайком. Что можно в Библии за ночь прочитать? Ее нужно всю жизнь читать. И помрешь, не так сказать, еще невразумленным. Потому что это же море целое. Разве можно море выпить? Только вот что на чайной ложке или морской воды тебе дали лизнуть. На ночь Библию нам приносили, как великую тайну. И мы листали ее и думали, а с какой стороны читать здесь? Что читать? Левитов читать? Или, значит, или Бытие читать? Или Исход читать? Сначала читать, или с конца? Что вообще здесь читать? Что можно за ночь прочесть? И мы так что читали, я как сейчас помню, эти три стиха из послания к римлянам, которые я прочитал в первый раз в жизни, когда мне на ночь Библию принесли. Понимаете? А у нас сейчас что? А у нас нет никакого извинения. Читать умеешь, и Библия есть, и храмы открыты, и вообще все, что хочешь, есть, чтобы душу свою спасти. Поэтому, когда мы к Богу придем, у нас вообще будет ни одного оправдания. Что ты в оправдании свое скажешь? Я не знал. Почему ты не знал? Ты добровольно не знал. Ты добровольный невежа. Я не понял, почему не спросил никого. Я не успел, почему другие успели. По одной и той же грязной дороге шло 100 человек, 98 запачканные пришли, а двое так умудрились пройти, что не заморались. Вот они и будут вам судьи. Говорит, вот по вашей дороге с вами вместе шли, но у них ризы чистые, а вы все грязные, как поросята. Вот вам судьи. В этом смысле святые будут судить мир. Они в той же жизни жили, только свято прожили жизнь сию. А мы в той же жизни живем и на жизнь свою оправдываемся. Поэтому смерть придет, кто знает когда, христиане? Никто не знает когда. Конечно, хотелось бы, чтобы пришла она к нам с известием, чтобы нам Господь Бог некий маячок такой подбросил, такой, что вот готовься. Вот заболел человек и слег, и лежит, и уже готовится, это уже хорошо. А когда внезапно, как редиску с грядки вырывает Бог человека, это страшно, это плохо, это не готовый человек. У него все помыслы еще здесь, а душа уже там. И что он будет делать? Помыслы еще здесь, он в помыслах еще ссорится, завидует, спорит, обижается, покупает, продает, варит, печет, стирает, а душа уже там. И что ты с ним будешь делать? Он не может Господу сказать: слава тебе, Господи, слава тебе, потому что мысли все у него еще здесь, а душа уже там. Хорошо, если даст Бог поболеет, приготовиться, или шепнет на ухо, скажет: готовься, через пару дней придешь ко мне. Это будет хорошо. Вот мы сегодня поминаем всех от века почивших христиан православных. Много из них святых. Много из них замученных за имя Христово, много из них терпели и болели, и плакали, и страдали, от семей своих были оторваны, от работы своей были оторваны, засланы, законопачены, сгноены. Здесь, как святейший Алексий, Царство Небесное, говорил патриарх наш покойный, прошлый, говорил, что мы находимся с вами на антиминте России. Куда, говорит, не копнешь, там везде кости. Захочешь огород разбить, начнешь копать, на кость наткнешься. Захочешь фундамент копать, начнешь копать, на кость наткнешься. Захочешь что-то еще сделать, начнешь копать, на кость наткнешься. Везде косточки людей, которые безвинно убиены за имя Господа Иисуса Христа. Всякие, это, конечно, там были люди, были уголовники, были политические, были упертые безбожники, были люди, которые кровь проливали. Это все Господь так смешал, все, что нам этого не разобрать, это Он сам будет разбираться. Но факт тот, что мы кое-что знаем о мертвых. Один философ сказал, что пока человек живет, смерти нет. А когда человек умирает, его нет. Поэтому о смерти говорить нельзя. Так говорил философ сей. Это был один из греческих мудрецов, таких, ну, мудрецов или лжемудрецов. Он говорит, что толку говорить о смерти? Пока я живу, говорит, смерти нет. Когда я умру, меня нет. Что о ней говорить? Но это он соврал, потому что мы должны говорить о смерти. И церковь заставляет нас каждый день говорить: Христос, христианские кончины живота нашего, безболезненно, непостыдно и мирно у Господа просим. Мы просим постоянно у Господа христианской кончины живота нашего, безболезненно, непостыдно и мирно. Если вам интересно, например, узнавать и читать биографии великих людей, допустим, Пушкина, Менделеева, там, Сикорского, кого-нибудь еще, пожалуйста, читайте внимательно последние страницы, как они умирали. Это очень важно. Как кто умирал. Самое важное в жизни человека – это с какими словами, с какими вздохами, с какими пожеланиями, с какими благословениями или с какими проклятиями, с какими хрипами, с какими судорогами умирал человек. Это очень важно. Вот Пушкин умирал в забытии, когда глаза закатил уже, говорит, вверх, вверх, в горнее, выше, выше. А Гёте умирал, говорит, дайте света, света, больше света, мерлихт, мерлихт. А когда Вольтер умирал, то говорит, я в ад ухожу и вас всех с собой заберу. Люди по-разному живут и по-разному умирают. И очень важно, как человек умирает. Как я умирать буду? Вы себе хоть раз задавали такой вопрос? Как я умирать буду? Да я еще не собираюсь умирать. Откуда ты знаешь, собираешься ты или не собираешься? Как я умирать буду? Преподобный Серафим Саровский говорил, чтобы мы часто думали о смерти, и когда задумаемся, если сердце заболит, скажи, Пресвятая Богородица, помоги мне. То есть не забудь меня в час смерти моей, Господи, не отдай меня врагу, как в великом каноне Андрея Крицкого поется, да не буду стяжанием, не брашном, чуждему, спаси, сам я ущедрен. То есть, да не буду я пищей для дьявола, чтобы не сожрал он меня, спаси, сам я ущедрен. Нужно думать об этом, христиане, думать, и тогда и жизнь, может быть, будет немножко внимательнее. Потому что если мы кого-то хороним, вот пришла смерть в дом к человеку, даже мы просто пришли в гости, в смысле, на похорон, к кому-то, к соседям, к друзьям, где в доме гроб лежит, как Державин писал, где стол был яств, там гроб стоит. Вот мы пришли. Разве мы будем говорить, сколько стоит доллар сегодня в рублях, сколько стоит евро в рублях, сколько там стоит та или иная машина? У нас язык не повернется говорить про суету там, где гроб лежит. Смерть выносит вон всякую суету. Даже если чужой умер, а мы просто туда пришли. Смерть – великая помощница человеку. Вообще смерть – благодетельность человеку. Если бы люди не умирали, они бы были бесами. Если бы человек не умирал в нашем нынешнем состоянии, человек был бы бессмертным злом. Он был бы соучастник всех бесовских преступлений, был бы гордец, развратник, похотливый козел, и был бы такая нечисть. Вот слава тебе, Господи, смерть пресекает это все. И умирают Навуходоносоры, умирают, Нероны умирают, всякие тираны умирают, и смерть сечет людей, как траву. И слава тебе, Господи. А если бы они жили дальше, жили дальше, жили дальше? Смерть – великое благо и для праведника, и для грешника. Хуже всего люди жили тогда, когда ни кладбищ не видели. До потопа всемирного кладбищ не было. Ну, люди жили 900 лет. Помните, в Библии написано? 700 лет, 800 лет, 900 лет. Рожали первенцев 300 лет, 400 лет. Как они жили, непонятно. Понятно только одно, что они были сильные, красивые, умные, как олимпийские боги. Были могучие, красавцы. И они так страшно грешили в это время, когда кладбищ не было, когда смерти не было, когда они никого не хоронили. Плоть в них так буяла, что Господь Бог раскаялся, что Он их создал, и погубил их всех потопом. А когда кладбище есть на глазах, пойдешь между могилок погуляешь и поумнеешь немножко. А если похоронишь кого-нибудь, сначала бабушку или дедушку, а потом глядишь маму или папу, а потом глядишь кого-то еще из более близких, а потом уже тебе в очередь становиться. Тогда человека смиряет Господь, тогда человек думает про тот мир, который будет потом, грядущий мир, иное царство. Царство, которому не будет конца, то самое царство, которое познал разбойник. Разбойник на кресте, в Христе познал царя. Христос был изувечен, у Христа был сломан нос, между прочим. Его так били кулаками мужики, эти солдаты в притории, его так избивали, что у него был сломан нос. Свернута скула. У него один глаз полностью был закрыт страшным синяком, гематомой. Он ничего на один глаз не видел, потому что кулаки на нем такие страшные, такие оставили такие следы свои. Это еще до тернового венца, до плеток, до бичей, до креста еще. Он был изувечен. И когда его распяли, и с него вся кровь по капле вытекала, разбойник вдруг познал, что возле него висит царь. И говорит ему, помяни меня, Господи, во царствии Твоем. Какое может быть царствие у изувеченного распятого человека? Какой же он царь? Он такой же, как ты, вроде бы, распятый человек несчастный, который умирает в тяжких муках. А разбойнику глаза открылись. Он познал, что безгрешный человек – это Господь, у него есть царство. Какое царство? Иное царство. Не мира сего царство, иное царствами от мира сего. Ведь помяни меня, Господи, во царствии Твоем. То есть не забери меня туда. Она говорит, просто вспомни про меня. Говорит, вспомни про меня, Господи, в царстве Твоем. И Господь говорит ему, не просто вспомни, сегодня будешь со мной в раю. Вот это иное царство, это и есть наш дом. Нам туда идти, нам туда дорога. А дорога через смертную тень. Аще и пойду посреди тьмы и тени смертной, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. При этих словах многие люди снимали шляпу. Нам надо будет пойти к Богу через дорогу тьмы и смертной тени. Но мы должны не бояться зла, ибо Господь с нами. Вот мы поминаем усопших, думаем про себя. Нам с вами, то есть усопшие с живыми отличаются очень мало. Отличаются тем, что они уже ушли, а мы пока еще остаемся. Они уже, а мы пока. То есть они пошли, а мы пока остаемся. Как вы проживете, христиане, оставшиеся годы вашей жизни? Если вам сказать, сколько вы проживете, вот ты, Елена, проживешь еще 8 лет, а ты, Петр, проживешь еще 3 года, то мы, лукавые люди, если бы мне осталось, например, 3 года, я бы 2,5 года провалял бы дурака, а на последние полгода решил бы покаяться. А потом, когда полгода пришло бы уже, думаю, а полгода это довольно много, может быть, я еще 5 месяцев поваляю дурака, а последний месяц покаюсь. А когда месяц бы последний пришел, я бы сказал, месяц это очень длинный срок, я 29 дней проваляю еще дурака, а в последний день покаюсь, и в последний день я валял бы дурака до последней секунды. Поэтому Бог не открывает нам, когда мы умрем. Говорит, бдите, бодрствуйте, имейте светильники ваши горящими. И не говорит он, не тебе, Елена, не тебе, Петр, не тебе, Иван, не тебе, Марфа, сколько ты еще проживешь на этой земле, потому что он благоволит сокрывать в тайне наш конец временной жизни. Но вы будьте мудрыми. Помните Господа Иисуса Христа, воскресшего от мертвых. Припадайте к тем людям, которые вы знаете, что они точно в раю. Зосима, Савватий, Герман, Сергий, Филарет, Феодосий, значит, Серафим и прочие-прочие многие другие святые, которых мы с любовью вспоминаем, говорят, молитесь Богу о нас. Молитесь, просим вас, молитесь о нас. А когда мы будем умирать, тогда особенно молитесь Богу о нас. Христос да хранит вас, христиане, чтобы смерть не пришла к вам внезапно. Впрочем, как и к нам, потому что страшно умирать всякому человеку, даже и очень святому. Христос да упокоит в обителях святых своих всех тех, кто прожил свою жизнь. Те, кто прожили свято, мир им и благословение Божие. Благословение и радость и мир всякому человеку, делающему доброе. Во-первых, иудеи, потом и эллину. Те, которые плохо прожили, им там плохо сейчас, потому что скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Вначале иудеи, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Но и им Господь даст мир свой, потому что Он для всех воскрес и всех очистил. За молитвы церкви да утешит Бог всякую скорбящую за гробом душу, душу, кусающую локти, душу, понимающую, что прожила она на этой земле плохо, глупо и некрасиво. А нам с вами Господь даст мудрости, чтобы мы оставшиеся годы своей жизни прожили красиво, полноводно, чисто, весело во Христе, в Духе Святом. Дух Святой веселит человеческую душу. Чтобы мы забогатели добрыми делами и без страха особого, с надеждой и крестным знаменем перешагнули через порог, отделяющий эту жизнь от жизни той. И там повстречали своих бабушек, дедушек, отцов, матерей, друзей, знакомых, Зосиму, Савватия, Германа, Серафима, Сергия, Матрону, Ксению и самого Господа Иисуса Христа. Он на престоле сидит и принимает души, приходящие к Нему, которые Ему со страхом и любовью кланяются. Кланяйтесь Господу с любовью в этой жизни, чтобы по смерти тоже поклониться Господу и сказать Ему «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аминь!»